Добрый вечер. Сегодня, как всегда, по пятницам я отвечаю на вопросы, которые вы мне задаете. В сегодняшней нашей встрече будет два вопроса, и получится как бы две темы, не совсем, конечно, связанные друг с другом. Значит, сначала я отвечу на первый вопрос по поводу нежеланного ребенка в семье, да? Потом, когда я закончу отвечать на этот вопрос, я зачитаю вам вопрос ко мне по поводу молитвы, да, и мы коснемся уже второй темы. Вторая тема, возможно, сегодня не будет закончена, я ее продолжу в следующий раз. Значит, первый вопрос, который мне был задан, следующий. Когда родители или один из них не желают рождения своего малыша, но когда он все же рождается, лишают ли они своего ребенка любви и благословений? Могут ли проявиться негативные последствия в духовном и физическом развитии ребенка при его рождении и в будущей его жизни? Или он будет извив и отдавать его другим? Многие считают, что эта тема не актуальна и не обязательно подлежит обсуждению. Ну, первое, что хочу я сказать, вообще любая тема, с которой человек сталкивается, проблема, которая бывает у каждого человека, да, не может быть такой позиции, что это не актуально и не подлежит обсуждению. Все, что нас тревожит, все, о чем мы переживаем, все, что нас мучит, да, это для нас, может, для другого не актуально, но для нас, если мы с этим столкнулись и мы по поводу этого переживаем, то эта тема актуальна, я бы даже сказал, насущная в данный момент. Это первое, значит, первое, о чем я хотел сказать по поводу этого вопроса. Значит, теперь коснемся вот конкретно. Значит, вот здесь вы слышали, да, родители оба или один из них не желают рождения своего малыша. Но он рождается, ну, вы понимаете, детей не хотят, ну, а сексом заниматься хотят. Ну, и бывает, как говорят, залетели, да, все-таки жена забеременела, и если, ну, там, она против аборта, да, ну, хочешь, не хочешь, она уже беременна, она вынашивает ребенка, и вот он рождается. Но ребенок был нежеланным либо с обеих сторон, со стороны там отца и матери, либо одной из сторон, да, он был нежелателен. Так вот, смотрите, вопрос: лишают ли они своего ребенка любви и благословений? Ну, по поводу благословений, что я хочу сказать. Вы извините, вот как вопрос звучит, я так, в общем-то, и говорю, да, и отвечаю. Значит, по поводу благословений. Лишают ли родители вот этого ребенка, которого они не хотели? У меня сразу вопрос такой, ну, возникает. А вообще родители, которые не хотят ребенка, но который появился, какие вообще благословения этот ребенок от них может получить? Ведь не просто же так вот ни с того ни с сего, они просто не хотят детей. То есть у них есть какие-то жизненные планы, типа кто-то там думает, нагуляюсь, карьеру сделаю, жизнь устрою, там поезжу куда мне надо, да, удовольствие все получу. Ну, потом уже, когда, как говорится, наемся, и душа моя будет пресыщена вот этими всеми удовольствиями, ну, тогда, может быть, я заведу ребенка, да. То есть, другими словами, незапланированный и нежеланный ребенок, он вообще рушит главные планы в жизни этих людей или одного человека. Естественно, вы сами понимаете, что это расстройство. Ну, для того, кто не хотел, и чьи планы из-за этого, ну, как бы разрушаются, вы знаете, вообще, и женщины сегодня, к сожалению, такие, и мужчины такие, да. Ну, кто говорит, что это там, знаете, западное веяние, западная мода идет, типа люди должны как бы стать прочно на ноги, прежде чем заводить ребенка, да. Ну, я вам должен сказать, не знаю и не буду пока утверждать, насколько это верно, западные веяния по поводу того, что нужно встать на ноги. Если обратить внимание вообще на западные веяния или западные ветра, да, вот, я вам должен сказать, что там веяния нисколько там, ну, на ноги встать, материально быть обеспеченным, это да, но там это не в связи с рождением ребенка. Люди привыкли жить в свое удовольствие, люди становятся более эгоистичными, поэтому они как бы понимают, что родился ребенок, это уже, значит, обуза, это значит, я мама, допустим, или женщина рассуждает, я привязана, я никуда не могу пойти, я должна ребенка кормить, он будет ночью плакать, я спать не смогу. Я вам хочу сказать, конечно, с таким настроением, материнским, если его можно назвать материнским, да, ну, конечно, я вам должен сказать, что ребенка заводить – это действительно большая проблема. И я думаю, неспроста это тоже по поводу западных веяний или западных атлантических ветров, да, вы обратите внимание, что Европа вырождается, что коренные европейцы не рождают детей достаточно для того, чтобы хотя бы поддерживать свою популяцию, что туда приезжают с различных, там, с востока, с севера Африки, да и не только с севера Африки, со всей Африки, восточные страны, мусульманские, все туда приезжают, а вот эти товарищи очень плодовитые, очень сильно размножаются, и уже говорят, там, через 50 лет, европейские страны будут мусульманскими, ну, я имею в виду по общему количеству людей, исповедующих ислам. Поэтому я вам должен сказать, что вот эти веяния, они не совсем правильно трактуются. Тут больше, как говорится, эгоизм играет роль и желание пожить свое удовольствие. А там уже, как говорится, как получится, да? Хотя бывает такое, что когда уже захотели, тогда уже бывает либо поздно, либо еще чего-то, знаете, как говорится, ну, не получится с детьми, да. Ну, тема, конечно, наша сейчас не о Европе, а вообще о нежеланном ребенке, который все-таки появился. Что хотелось бы мне вам сказать? Ну, первое, на что хочу обратить внимание, и то, о чем я с вами буду говорить, конечно, кто-то может сказать, откуда это ты все знаешь, ты прочитай из Библии. Ну, вы видите, вот такой вопрос, нежеланный ребенок, какие будут последствия, психологический какой-то разбор, да, ну, в Библии этого нет. Вопрос жизненный, вопрос нормальный, вопрос, который кого-то тревожит, да, а я отвечаю, исходя из соображений, наблюдений, молитв, Библии, которую я исследую, да, то есть мой ответ, это мое мнение по поводу этого вопроса. С этим можно не соглашаться, можно соглашаться, да, я говорю, вы внимательно выслушайте, а согласитесь, не согласитесь, убедительно будет или неубедительно, это уже, как говорится, дело каждого человека. Так вот, смотрите, вы знаете, что существует закон генетики. Да, это тут не надо говорить о Библии, тут можно говорить даже с точки зрения науки нынешней, да, что мы рождаем себе подобных детей, да. То есть ребенок – это комбинация двух генетик или генетических структур или формул, да, вот отца и матери, да. То есть ребенок унаследует то, что имеет отец, и то, что имеет мать. Только могут пропорции быть разные. Ребенок может чем-то быть похожим на отца, чем-то на мать. Иногда больше на мать, иногда больше на отца. Иногда бывает и там дедушка или бабушка чья-то, да, ну, настолько во внуке четко проявляется, что все говорят, ну, копия бабушки, допустим, да. Но я это сейчас к тому говорю, что ребенок физически, физиологически наследует абсолютно все то, что ему передают родители генетическим образом или способом, да. То есть и цвет глаз, и телосложение, и структура мышц, да, и, допустим, там волосы, цвет волос, зрачки глаз, я уже не говорю там болезни, которые мы имеем, или здоровье, которое мы имеем, мы тоже передаем детям. Поэтому, когда мы женимся или не женимся, я не говорю, что это хорошо, но просто говорю как факт жизни, да, вообще детей надо заводить в браке, а не в том состоянии, в котором мы иногда их заводим, да. Так вот, что хочу сказать. Детей, которых мы с вами рожаем или рождаем, да, мы награждаем всем тем, что мы имеем. И физически, как я сказал, и не только физически, но также и духовно или внутренний мир, то есть то, чем мы наполнены, чем живем, какие ценности, да, к чему стремимся, какие у нас способности – на генетическом уровне передаются и такие наши данные и данные, которые у нас от наших прародителей. То есть, другими словами, и внешне дети наследуют своих родителей или одного из родителей, или эта комбинация, и внутренние дети также, если у родителей кто-то имел какие-то способности к музыке, ребенок может родиться с естественным предрасположением к тому, чтобы иметь музыкальный слух и быть талантливым, допустим, музыкантом. Пение, допустим, у кого-то был голос, в ребенке может это проявиться. Кто-то любил, имел тягу к искусству, художеству, там, скульптуре, это ребенок точно так же может унаследовать. Да? Далее, математические способности. Мудрость, склонность к мудрости, далее степенный нрав, рассудительность, ну и все наши пороки, и психованность, и наше невоздержание, да, и наша разнузданность, распущенность. Я должен вам сказать, что это все абсолютно передается нашим детям. Это я говорю в общем, я думаю, с этим практически каждый согласится, да, и к чему я это веду? Вопрос-то у нас нежеланный ребенок. Родители не желают, у них внутри протест, они его не хотят, но вот он появился. Отражается ли это на, в момент зачатия, на зачатии, а также на внутриутробном развитии ребенка в чреве матери? Отражается ли это? Я вам должен сказать такую вещь. Когда между мужем и женой происходят интимные отношения, да, то, что сегодня вы знаете, как они происходят, это просто, знаете, вот занятие физкультурой, занятие сексом. Это вот что-то такое аналогичное. Вот заниматься сексом, я говорю, физкультурой можно заниматься, любовью не занимаются. Любовь – это состояние души. А занимаются только тем, ну, что-то наподобие физкультуры или еще что-то, да. То есть это какое-то занятие. А любовь – это состояние души. Так вот, что я хочу вам сказать. Даже момент между мужчиной и женщиной, мужем и женой, когда они вступают в интимную связь, даже то, в каком настроении они находятся, счастливые ли они, любят ли они друг друга так, как это должно быть вообще по-настоящему, или это просто, извините, скотский секс, да? Даже и вот это тоже отражается на ребенке. Я просто вам скажу, что мне в жизни приходилось иногда видеть. Это не было... ну, будем так говорить, часто, да, но я видел однажды, это уже было давно, еще в советское время, видел одну семью, где муж и жена не чаяли друг друга, где смотрели друг на друга каждый день, как будто бы первый раз встретились, где она ожидает его, где он ждет встречи с ней, там, ну, с работы, когда, куда, кто идет, да. Когда встречаются, они обязательно обнимутся, поцелуются. Я видел ребенка, который у них родился. Ребенок был, вот вы знаете, я говорю, вот когда дети рождаются, обычно такие сморщенные, такие, знаете, ну, не очень естественно, знаете, и тельце такое сморщенное, да, и личико бывает, и глазки, и носик, и ротик, знаете, все какое-то немножко сморщено. есть дети, которые родятся, вот как мы читаем в Библии, Моисей родился, и прекрасно было дитя от рождения, да. Так вот, к чему я это говорю, что ребенок, который у них родился, вообще мама была спокойна, вы это тоже должны знать, да, что вот мама, когда носит ребенка, ее спокойствие, ее мир внутренний, ее радость, ее счастье, ее любовь, которой она наполнена. Вот если она вот в таком блаженном, умиротворенном состоянии, ребенок в этот момент внутри утробы находится в самых благоприятных условиях. То есть мама спокойная, мама умиротворенная и плод умиротворен. Мама переживает, мама мучится и страдает от чего-то, я уже не говорю, там ругаются там, или разводятся в этот момент, да, или проблемы какие-то. Ребенок все это ощущает, а в этот момент формируется не только его физиология, да, не только физика, химия, да, но и его душа. Беспокойство мамы – это беспокойство ребенка. Переживания, нервы, там скорби какие-то, ребенок во всех этих стрессах принимает самое непосредственное участие. Вот он рождается после, если он в таком стрессовом состоянии находился вот в этом, уже я так скажу, в этой капсуле, да, в которой он находился, в чреве матери. Вот он рождается нервный, он плачет, кричит, непонятно почему, у него истерики очень часто. Это мама передала, и это уже на ребенке отразилось. Если мама счастливая, вот я сейчас возвращаюсь к тому случаю, когда видел одну семейную пару, возвращаюсь к тому случаю, вот, ребенок родился, спокойный, лицо такое, знаете, не сжатое, глаза такие умные, лицо открытое, ребенок улыбается. Если кто-то подошел, сразу ручками, ножками начинает шевелить. Вот улыбка видна, умная улыбка уже видна на лице, да? Вот, мама отходит, ребенок не плачет. Ну, бывает, он там разговаривает чуть-чуть. Ну, бывает, когда там, сами понимаете, физиологическая какая-то необходимость, там, чтобы подмыли ребенка, допустим, там, или еще что-то, да? Ну, бывает, он сплакнет, но он спокойный. Он уравновешенный, я это к тому говорю, что это спокойствие передается. Поэтому смотрите, если мама, допустим, не желала ребенка, или, может быть, обои, и папа не желал ребенка, но так случилось, что она стала мамой, а он папой, да, то обратите внимание, мама, если она ходит и, извините, я уже так буду говорить, ворчит, вот, надо ж, напасть такая, зачем он мне? Я хочу сказать, он не имеет, она не имеет мира. Она переживает, она скорбит, она раздражена, она недовольна. На ребенке это все отразится. Будет беспокойный, будет более нервный, будет более дерганный, будет более импульсивный. Это мама закладывала в него в момент своей беременности. Теперь смотрите, вот тут еще, значит, вот написано, значит, в вопросе, лишают ли они своего ребенка любви? Ну, естественно, вот он родился. Еще не родился, они уже недовольны, потому что они не желали его. Теперь вот он родился. Родился он, находился в чреве не вполне спокойной и уравновешенной мамы. Родился дерганый. Значит, теперь смотрите, спать не дает, кричит. То кушать просит, то выплевывает грудь, то не берет, то берет, то плачет, то ножками, то все время. Представьте, какой любви идет речь дальше. Его еще не было, его уже не любили. Теперь вот он есть и досаждает. И, как говорят, достал меня. Почему уже если родили одного ребенка, это считайте, что отец герой и мать героиня. Да, сегодня так уже сложилось. Он не дает спать, а не дает спать, потому что они ему не давали спокойно развиваться. Или она. Теперь они еще более злые. И вы знаете, люди, которые не с Богом, люди, которые не уравновешены, у которых нет здравомыслия и рассудительности, люди, которые движимы плотскими похотями, раздражением, недовольством, обидами, да, я вам должен сказать, они вообще собой, эти люди, не управляют. Естественно, теперь ребенок родился, он беспокойный, он их беспокоит. Ну и мама, и папа, они будут еще более, тут о любви не идет речь, что лишают ли они ребенка своего любви, своего ребенка любви, да? Они раздражены, они недовольны, они на него кричат. Он не понимает вообще, что происходит. Он в таком еще возрасте, когда просто это комочек живой и все. Но он воспринимает всякий крик, раздражение. Там ребенок еще более психически становится неуравновешенным. Он уже привыкает к этому стрессовому состоянию. Мама или папа тоже привыкают к этому состоянию. Я не говорю, что все такие. Поймите меня правильно, здесь речь идет о тех, кто не желали ребенка, но вот он, как говорится, появился, да? Кстати, попутно хочется сказать, Бог дал ребенка. Вот Бог ли давал ребенка, и что под этими словами подразумевать, да, когда они его не хотели, а Бог им дал, да? Я думаю, понимаете, вот это Бог дал ребенка, я говорю, не спите, и Бог никогда не даст ребенка. Тем более, которого вы не хотели. Но вы хотели друг с другом спать, но не хотели ребенка. А вот Бог взял и дал вам ребенка. Понимаете, как эти слова вообще выглядят, да? Так вот, ребенок этой любви не получил в чреве. Мама не была спокойная, уравновешенная. Ребенок не унаследовал этого мира материнского, да? Теперь он родился беспокойный, на него раздражены, им недовольны, они злятся, да? Куда-то бабушке спихнуть, дедушке какому-нибудь спихнуть. Я хочу сказать, вы сами понимаете, они лишают его и любви. Начиная с момента зачатия, что они его не хотели, он получился, да? Далее, извините, в таких случаях секс больше назвать можно и правильнее будет скотским. Это, понимаете, чтобы ребенок рождался, чтобы в семье было счастье, муж должен любить жену, жена должна любить мужа. Они должны быть двое одной плотью, душа в душу, то настолько гармонично должны сплетаться ихние души. И вот тогда ребенок, вот это ощущение радости и отца, и матери, взаимной любви, да, и в этот момент происходит зачатие, вот ребенок вот это все воспринимает генетически. Теперь по поводу дальнейших благословений. Благословение. Но если папа, мама не хотели, если они эгоисты, то сразу возникает вопрос вообще, как они могут благословить своего ребенка. Вы сами понимаете. Криком, гамом, шумом, оскорблениями и словами «убирайся вон, не крутись под ногами», но это не благословение, это проклятие. Поэтому лишают ли они своего ребенка любви и благословения, я отвечу, 100%. Кстати, попутно, может быть, будет интересная информация. Вот в Библии есть такое выражение: рожденный свыше грешить не может, и лукавый не прикасается к нему. Рожденный свыше – это человек, который победил в себе какие-то пороки. Рожденный свыше – это не вообще во всех грехах мыслимых и немыслимых, да, а в конкретных грехах. Вот то, что человек с Божьей помощью, я сейчас в эти детали не вдаюсь, с Божьей помощью, как это происходит. Вот если он победил грех, и этот грех стал невозможным, он родился свыше или переродился и стал неспособным этот грех делать, на генетическом уровне у него вот эти, будем говорить, записи в генетике, склонность к греху, они как бы аннулируются. И до момента зачатия все, что мы победили, ребенку мы уже можем не передать. Ну, кто-то скажет, от дедушки, от бабушки есть. Да, от дедушки, от бабушки есть, но мы родители, муж и жена, допустим, да, мы последняя цепочка в этих звеньях. В нас есть нагромождение всех наших генетических предшественников, да. Но если мы в себе победили, то эта цепочка прерывается. Любые пороки, какие мы развивали, они тоже передаются в момент зачатия. Все, что мы имели негативное, оно есть в нашей генетике, оно там зафиксировано, записано и будет передано, да, вот как копия будет сделана, будет передана в генетическую структуру нашего ребенка. Далее. Значит, могут ли проявиться негативные последствия в духовном и физическом развитии ребенка при его рождении? Ну, я можно сказать, ответил на этот вопрос. Могут ли проявиться негативные последствия в духовном и физическом развитии ребенка при его рождении и в будущей его жизни? Имеется в виду дальнейшей жизни, когда он будет расти, да, до взрослого состояния. Или он будет искать тепла и любви и отдавать его другим. Ну, что хочу сказать. Негативные последствия, то, что он родится дерганым, неспокойным, то, что если родители не хотели ребенка из-за эгоистичных своих привычек и вкусов, да, ну, я вам должен сказать, что вот это все негативно ребенок, во-первых, унаследует. Если он был нежеланным и уже период беременности и рождения прожил он вот в этой внутриутробной нежелательной обстановке, да, то ребенок будет чувствовать постоянно на себе прессинг вот этой плотской материнской натуры. Если сюда добавить, что еще будут там скандалы, еще попутно другие проблемы для раздражения, для недовольства, для психов, да, ну, я хочу сказать, ребенок получит целый букет негативных последствий. Дерганный, нервный, неуравновешенный, с неспокойным нравом, да, естественно, поведение будет не вполне адекватное, его будут дергать, ругать. То есть, другими словами говоря, мы действительно, ну, будем так говорить, бросили гранату в помещение, где был ребенок. Он остался жив, но будет весь изранен. В физическом развитии, ну, вы понимаете, если ребенок неспокойный, кстати, хочу сказать, что вы просто даже знали, я как-то уже упоминал об этом, да, значит, такие вещи. Значит, вот ребенок рождается, и он полностью наследует, как я сказал, родительскую генетику. Мы можем родиться от здоровых родителей, от спокойных. Но если ребенок нервный, раздражительный, ну, уже в силу воспитания, допустим, да, то его физические силы, которые он получил от рождения как хорошие, они могут начать уменьшаться. Вы помните, да, читая Библию в самом начале, когда Бог сотворил Адама и Еву, там было сказано: в день, который ты вкусишь смерть, умрешь. Вы знаете, что Адам и Ева не умерли после того, как они съели, они еще прожили почти 1000 лет, да, потом умерли. То есть там написано: в день, в который ты вкусишь смертью, умрешь. Один уважаемый мною автор, не буду говорить, кто знает, тот знает, да, кто не знает, может поинтересоваться. Один уважаемый мною автор сказал такие слова. Вот в этот момент, когда Адам и Ева согрешили, они почувствовали вину, и они, помните, спрятались, и там, когда их искали и звали, они убоялись, помните, да, и Бог их спрашивает: так, а почему вы убоялись, не ели ли вы, да? То есть они сделали преступление, совесть их судила, они стали чувствовать угрызение совести. И вот этот автор пишет: угрызение совести, беспокойство, злость, раздражительность, отсутствие мира, радости и счастья – все это является спусковым механизмом. Ну, там не написано «спусковой механизм», это я своими словами добавляю. Все это включает механизм смерти. Наш организм может развиваться, быть здоровым только при наличии внутри нас мира, радости и счастья. Когда мы ни на кого не злые, не носим зла, не обиженные, не завидуем никому, когда у нас мир, радость, благополучие, радушие, милосердие, сострадание, да, когда нет внутри всего того, что создает атмосферу дискомфорта. Нет вот этого, наш организм живет и процветает. И мы могли бы, ну, я говорю в лице Адама и Евы, если бы они тогда не согрешили, могли вечно жить. Ну, вы знаете, там было еще древо жизни для поддержания вот этой вечной молодости, да. Вот. Но я говорю, что механизм смерти начинается с момента, когда человек заражается, неважно каким грехом или злом. Есть грех, есть злость. Есть злость, нет радости, нет мира, есть недовольство, раздражение, обиды, да. Все это, как сегодня привыкли врачи говорить, на нервной почве начинает создавать атмосферу дисбаланса во всем нашем организме. К чему я это говорю? Мама, которая была, которая не хотела ребенка, мама, которая была недовольна тем, что она беременна ребенком, мама, которая родила ребенка и теперь еще больше недовольна, обратите внимание, все это, всем этим она создает атмосферу всеобщего психоза. Ребенок, который родился, вот находясь в таком внутриутробном положении, положении прессинга, родился, теперь на него еще орут, теперь в уши и в глаза говорят и толкают. И ребенок становится психически неуравновешенным. На почве психики начинают давать сбой. Вы знаете, человек нервничает, у него давление подскакивает, головные боли начинаются, и много язва, там гастрит начинается, да, что хотите. Печень начинает страдать у людей, которые злые. Вот ребенок, находясь в таком состоянии, теперь обратите внимание, какое физическое развитие будет. Да, мы можем его там посылать, заниматься спортом куда-то, в какую-то секцию. Но обратите внимание, физически он будет, да, там, может, более накачанным, более физически развитым, да. Но психика, она будет давать всегда о себе знать. Человек, вот, который родился, ребенок, который родился в таком состоянии, он обязательно будет иметь негативные последствия, так как родители передали ему не только физиологию, да, не только физику и химию, но также и душу свою, какая она у них нет. Вернее, какая она у них есть. И ребенок вот это все получил по наследству генетически, был нежеланным во внеутробном положении, да, мама была недовольна, все это отражалось на здоровье мамы в первую очередь, а ребенок органически связан с матерью. И кровь материнская в нем, и все, что она ест в нем, ну, знаете, да, кто уже семейный, и не первый год, как говорят, замужем, вы все знаете, мама поела, и даже просто там того, чего не надо, и просто покормила молоком ребенка, у ребенка беспокоит желудочек, животик болит. Потому что мама поела, и даже молоком передалась, то есть состав молока меняется. Поэтому мама наелась того, чего не надо, мама в плохом настроении, то и ребенок уже даже внутри утробы матери, да, он тоже испытывает чувство дискомфорта и физиологически, и душевно. Поэтому ребенок будет и физически, и духовно иметь негативные последствия на протяжении всей своей жизни. Ну, еще тут такой вопрос, или он будет искать тепла. Ну, я вам хочу сказать, тепла ищет даже котенок, и собачонка ищет тепла, и утенок хочет, чтобы его погладили, даже если такой, который все время около людей крутится. Практически нет того, кто не хочет ласки и любви. Что я хочу сказать? Конечно, если найдется рядом какой-то умный человек и приласкает этого ребенка, да, он будет искать, он захочет, у него будет что? С чем сравнить, да? Но я вам должен сказать, если такой человек найдется, это хорошо. Но таких людей немного. И зачастую, когда ребенок дерганный, когда ребенок неуравновешенный, когда он некоммуникабельный, когда он не дружит, а если с кем-то сошелся, то подрался, или там песком бросил кому-то в глаза, или поцарапал кого-то, как правило, от такого ребенка все стараются подальше держаться. Что, к чему это приводит? Он привыкает вот в этом одиночестве жить, в своих психах, с которыми не может он ни с кем поделиться, потому что маме некогда, и маме он и так надоел, да, и папе, может быть, да. Он будет ходить вот таким дерганым, он будет ходить таким нелюдимым, с кем не столкнется, его будут отталкивать, ну, отталкивать хотя бы чисто из чувства самосохранения, зачем мне такой товарищ, да. Он будет чувствовать себя все более и более ущербным. В конце концов, он может обозлиться на весь белый мир. Кто-то может спиться, кто-то может там, на наркоту сесть, кто-то может возненавидеть весь мир и дойти до того, что станет каким-то террористом, начнет стрелять людей, обозлиться до такой степени, что начнет губить рядом находящихся людей, хотя, в принципе, они, может быть, и не виноваты. Хотя, я говорю, непроявление любви – это уже нехорошо, да? Хотя, с другой стороны, а кто их учил вот, любить вот такого человека, который неуравновешенный, от которого что хочешь, жди только нехорошего, да? Такие люди часто накладывают руки на себя. Я не хочу там вот говорить, потому что кто-то задал мне этот вопрос, да, не хочу говорить, что именно вот это ждет, да, я говорю просто варианты, да, вот могут быть такие. Конечно, вы сами понимаете, если, ну, хорошо, родители были нежеланными, появится бабушка, которая любит, ну, не будет баловать, а будет любить и будет воспитывать, и будет на него положительно влиять, да, можно все корректировать. Дело в том, что, конечно, тут вот так сказать однозначно, что нежеланный ребенок, он проклятый и неисправим, ему спасения уже не может быть, потому что вот он уже физиологически унаследовал такое состояние, да? Вы знаете, такого нет того человека, который не мог бы спастись. От кого бы он ни родился, в каком бы состоянии душа его не была, да? При желании, если он будет делать шаги навстречу Богу, а Бог делает со своей стороны всегда, да, если он будет внимателен к Божьим словам, наставлениям, если он будет что-то делать, рождение свыше как бы говорит о чем? Что мы можем переродить свою натуру. Бог поможет нам, если мы будем делать то, что нам Бог будет говорить. Поэтому я так хочу сказать, в жизни могут появиться люди, которые положительно повлияют и успокоят своим отношением, своими словами, да, своей любовью к этому человеку, уже может быть взрослому, может еще он ребенок будет, да, он потянется к нему, ну, тут тоже надо талант иметь, чтобы с таким ребенком иметь контакт хороший, да. Это все может быть положительным, может положительно влиять на формирование этого ребенка. И может его уже, как говорится, в какой-то степени свести с вот этого пути проклятия, которым наградили его родители. Поэтому, говоря или отвечая на этот вопрос, я не хотел бы в ком-то убить веру, что это конец. Я просто говорю, что последствия обязательно будут, да, в большей степени, в меньшей. Вы же знаете, что родитель родителю рознь, да. Одна семья не любит ребенка, и другая не любит, но степень разная, да. Нравы, физиология разная, да. Поэтому, ну, нельзя дать один рецепт, вот что точно получится вот у всех, да. У одного будут свои какие-то нюансы, отклонения, у другого другие, у кого-то больше, у кого-то меньше, у кого-то средняя, как бы там часть вот этих негативных последствий, но все-таки что-то будет. Но я это к тому говорю, что не надо отчаиваться, не все так, как говорится, мрачно, да. Можно и поменять что-то в жизни. Можно и, как говорится, и мама может поменяться, и папа может поменяться, может что-то случиться такое, может бабушка появится, может педагог в школе появится, может психолог какой-то заметит этого ребенка и приютит его к себе, приблизит, будет другом, да. Я вам должен сказать, что факторов очень много. Это я говорю с точки зрения нашей человеческой. Есть еще и Бог, есть еще и Дух Святой, да, с помощью которого Бог может и мысли направить, и успокоить, но это все уже зависит от того, насколько этот человек сам будет понимать этого Бога и насколько он ему будет повиноваться. Да? Ну, думаю, что ответил, хотя, конечно, можно было бы еще что-то говорить, но сам вопрос вы видите вот такой, да, я попытался ответить, да, еще раз повторю, кто-то скажет, откуда ты это все знаешь, я говорю, а вы просто понаблюдайте, какие родители, какие дети рождаются, что генетически переходит от родителей к детям, да, и вы увидите не только внешнее сходство, и рост, и вес, телосложение, но и умственные способности, и недостаток ума передается, да, и пороки передаются, и способности и дарования точно так же передаются. И настроение мамы и папы, потому что это душа, понимаете, да, она в генетике тоже фиксируется, и поэтому ребенок тоже абсолютно все перенимает не только физиологию, физику, химию, но также и душу родительскую, да, отца и матери. И это унаследуется и мир, и спокойствие, да, и рассудительность, или склонность к каким-то порокам. Все пороки, которые у нас есть, и которыми мы потакаем, ребенок родится, может родиться с задатками уже к склонностью к этим порокам. Точно так же и к каким-то дарованиям, да. Поэтому я думаю, это будет полезно для людей, которые собираются семью создать, собираются ребенка одного или больше иметь, да, чтобы они подумали, вот какие у них отношения между собой, имеют ли они мир и любовь друг к другу, любят ли они друг друга настоящей христианской любовью, которая не раздражается, не мыслит зла, не превозносится, не гордится, не ищет своего, не бесчинствует, да. Любят ли они от всей души друг друга, или это, будем говорить, простое сожительство семейное, да? Далее, действительно ли интимные отношения – это результат любви, или это просто занятие сексом? Даже это будет влиять на вашего ребенка. И момент зачатия, и настроение, и что мы имеем в своей душе, кроме физиологии, все это передастся нашему ребенку. Хотим видеть нашего ребенка счастливым? Создайте все условия, чтобы он родился счастливым. Чтобы он родился счастливым, сами будьте счастливы. Если кто-то думает, что это просто так, я говорю, да, я хочу обратить ваше внимание на некоторые детали из Ветхого Завета. Чтобы вы поняли, почему Бог когда-то запрещал еврейскому народу, чтобы они не брали себе жен иноплеменных. Казалось бы, ну какая разница? И там, как говорится, мужчины и женщины одинаковые, ну может там цветом кожи отличается, может там ну немножко что-то, ну там дело не в цвете кожи, запрет вот этот не брать кого-то оттуда, да? Это закон, который гласил вот о чем. Да, физиология может там быть у кого-то и здоровая, но в то же самое время, люди, которые не знают Бога, люди, которые никогда не сдерживали свой плотской нрав, люди, для которых не существует такое понятие, как стыд, как совесть, люди, которые назывались в Библии язычниками, которые жили просто ради того, чтобы есть, как говорится, хлеб и зрелище иметь, да, люди жили, которые в свое удовольствие, да, люди, которые не думали ни о своем воспитании духовном, ни о воспитании своих детей. Это у них на генетическом уровне. И вы, евреи, если вы тут уже из поколения в поколение хоть как-то, но воспитываетесь, у вас уже что-то обуздано, что-то обрезано, что-то побеждено, у вас уже этого нет. Поэтому не надо вот этой свежей, но нехорошей кровью, как говорится, подмешивать свежую вот эту так называемую кровь, не надо ее подмешивать со своей кровью. Вы должны брать из своего народа, те, которые воспитаны, те, которые уже из поколения в поколение воспитаны, да, они уже и детям свое нечто положительное передают. Конечно, кто-то может сказать, там среди евреев, кого хочешь было, да, не все были одинаковые, среди, знаете, сегодня поговорка, среди народа Божьего трудно найти человека Божьего. Но хотя бы, говорю, знаете, все равно есть отличие. Верующий не курит, не пьет, это уже большой плюс, да. Ну, даже если он не ворует, уже большой плюс. Далее, если человек уже, как говорится, не лжет, ну пусть он не сильно духовный, пусть он сильно глубоко не вникает, но даже там мирские люди тоже, не скажу, что там все сильно вникают, хотя там есть иногда и экземпляры получше, чем среди верующих, да. Но я сейчас это к тому говорю, что все равно есть какая-то общая картина, да, общее состояние, где больше людей более нравственных, более воспитанных. Поэтому Бог и говорил, что не берите жен себе из других народов. Иноплеменной жены не должно быть у тебя. Потому что дети, которые родятся, они унаследуют. Может быть, не твое, а ее, оттуда, из того народа, да? Вы помните, там написано, есть там египтянин, в каком поколении может, если он пришел, поселился, потом там из других народов, вы помните, да, там сын блудницы, не помню сейчас, не буду врать, не то в каком, и в третьем поколении, или в седьмом еще не может быть в числе сынов народа. Обратите внимание, вот он там или она из другого народа, вот пришли, вот он поселился, он или она. Вот он уже принял веру Божью, да? Но еще должно несколько поколений пройти, когда натура его при последующих поколениях, это если будет воспитание должное, да, натура будет перерождаться, и вот в каком-то поколении там вот написано, он уже будет как бы чистокровным евреем. Хотя, ну, будем так говорить, тут он и не еврей-то, в общем-то, да, пришел откуда-то, да, заметьте, но вот это воспитание, вот эта атмосфера, Бог, влияние Святого Духа, да, все это будет, как бы я так сказал, оздоравливать кровь вот этого потомства. Ну, этот вопрос, я думаю, уже исчерпан. Следующий вопрос, он связан с молитвой, и называется вот эта тема «О силе молитвы», да. Я прочитаю одно письмецо небольшое, да, с вопросами ко мне. Значит, пишет одна сестра. Здравствуйте, Александр. Достаточно длительное время я слушаю вас. И заметила то, что вы много внимания обращаете на то, что нам, христианам, надо что-то делать. Бороться, бодрствовать, распинать свою плоть и так далее. А вот молитве, как мне кажется, вы незаслуженно мало уделяете внимания. Христос сам непрестанно молился и учил этому своих учеников. Кроме того, наша молитва движет руку Божию. Поэтому наша молитва обладает огромной силой. Может, я не права? Задает она вопрос. Хотелось бы услышать, что вы скажете по этому поводу. Ну, вот вы видите, да? Если сказать, что я там мало уделяю времени в проповедях молитве, я бы не сказал, я, может быть, это слово, вот молитва, не употребляю так часто, как кому-то, может быть, хотелось, да? Но когда я вам рассказывал о молитве, я вам рассказывал, что молитва – это, когда мы разговариваем с Богом, это и есть самая настоящая молитва. И когда я вам говорю, размышляйте, наблюдайте, думайте, вникайте в себя и учение, занимайтесь им постоянно, я все время говорю о молитве. Ну, видимо, вы знаете, мы все люди разные, прошли разные школы, ну, я имею в виду религиозные, где-то делался акцент больше на одно, где-то больше на другое, да, я еще по-своему, можно так сказать, развиваюсь, да, поэтому не всегда мы можем, ну, понять то, о чем идет речь. Так вот, ну, как вы поняли, значит, название нашей темы называется «О силе молитвы», да, и может быть так, что кто-то из тех, кто меня сейчас слушает или будет слушать, да, вот если он из названия вот этой темы понял, что я буду сейчас говорить, ну, о каких-то сверхъестественных чудесах Божьих, в ответ на чью-то молитву, да, то я вынужден буду разочаровать таковых людей. Я совсем не против того, что такое возможно, и Библия нам об этом утвердительно говорит. То есть, ну, человек, как бы вы видели, да, в письмеце мне написал: «Наша молитва движет руку Божию». Поэтому наша молитва обладает огромной силой, да? То есть рука Божья – это же огромная сила, потому что она, будем так говорить, сотворила все видимое и невидимое, да? Поэтому если молитва наша движет руку, то получается, что молитва – это огромная сила, потому что она дает импульс для руки Божьей. Мы говорим, мы молимся, а Бог уже туда рукой, вот о чем мы молимся, о чем говорим, как бы делает, да? И я так понимаю, да, Витя, ну, какое письмецо, вот, конечно, я понимаю, тут не все написано, может быть, что-то даже надо немножко догадываться, да, но я так понимаю, что человек, который написал мне это, да, задает эти вопросы, он понимает, что действительно молитва – это сила, Божья рука – это всесильная, Божья рука творит чудеса, и она могущественна. И если мы молимся, то Бог, ну, как бы получается, должен творить чудеса. Причем такие неимоверные чудеса, да. Поэтому я уже так и назвал нашу тему «О силе молитвы». Только вот что имел человек в виду, написал мне «О силе молитвы», да. И что я имею в виду, назвав данную тему, вы уже по ходу нашего размышления, рассуждения сами уже поймете. Так вот, я вам сказал, что я совсем не против того, что чудеса возможны, и что Бог может творить, ну, неимоверные чудеса, да? И Библия нам об этом тоже говорит. Но чтобы такое совершалось через кого-то из нас, я сейчас почему-то так вот подчеркиваю, да? Вот этот человек, который написал мне данные вопросы, да? Этот человек как бы вот говорит о чем? Что молитва обладает огромной силой. Вы видите, человек как бы не вдается в подробности. Или это его молитва обладает огромной силой. Или он имеет в виду, что все христиане, которые молятся, абсолютно все, они, их молитвы обладают тоже огромной силой, да? То есть, как будто бы молитва любого христианина обладает огромной силой. Я сейчас что хочу сказать. Для того, чтобы вот такие чудеса неимоверные происходили, что все охали и ахали, да, чтобы такое совершалось через кого-то из нас, то нам надо быть в духовном плане где-то на уровне апостола Павла или, допустим, там Ильи пророка или Моисея, да. И я вам должен сказать, что чудодейственные явления – это, можно сказать, редкий и очень такой изысканный десерт, который Бог подает в особых исключительных случаях. Я не сомневаюсь в том, что Бог может горы передвигать, как фигуры на шахматной доске, что Он может переливать океан из одного в другой, как воду из сосуда в сосуд. Но для этого Богу нужен, ну, чтобы Бог через кого-то это делал, для Бога нужен, ну, особенно духовный человек. И какой-то особый случай, для кого необходимо совершать нечто такое, нечто подобное чудо. Только вопрос, зачем, только зачем это и кому это вообще надо? Вот такие чудеса. Еще один важный момент, на который я хочу обратить ваше внимание, вот исходя из вот этого прочитанного мною письма. Если мы с вами, вот здесь написано, что вы незаслуженно мало уделяете внимания, незаслуженно мало уделяете внимания молитве, да? Так вот я что хочу сказать. Значит, если мы заслуженно, обратите внимание, я уже так это слово цитирую, как бы в кавычки беру, да? Если мы заслуженно уделяем особое внимание молитве, то, как правило, мы просто игнорируем ту часть работы, которую на нас возложил Бог. То есть Вы знаете, что вот ныне среди христиан бытует вот такое, знаете, как говорится, не совсем, как сказать, равносильный тандем. Есть люди, которые говорят, вот надо делать, их обвиняют в том, что они там своими силами пытаются оправдаться перед Богом и хотят приобрести собственную праведность. Другие говорят, что не надо ничего делать, надо молиться, надо верить. Некоторые объявляют и так, что мы во Христе святы, невзирая как мы живем, во Христе мы праведны. Ну, а следовательно, во Христе мы уже и спасены, независимо от того, что мы сегодня делаем, да? Правильно, неправильно, соответствует это Писанию или не соответствует, или вопреки вообще Писанию, да? Мы уже оправданы, мы уже святы, мы уже не грешим, мы уже спасены. И нам надо вот верить и молиться. Ну, еще кто-то говорит, и петь надо, и вот и в церковь ходить, ну и так далее. Ну, дела еще какие-то делать. Так вот, вы видите, да, есть люди, которые действительно незаслуженно обделяют молитву своим вниманием, а есть люди, которые уделяют особое внимание молитве, но зато незаслуженно совершенно обделяют все то, ну, не замечают все то, что Бог написал, что мы должны с вами делать. Вот крен то в одну сторону, то в другую. А ведь я должен сказать, что это один общий процесс. Кто-то скажет, Саша, вот ты, да, больше рассказываешь о том, что вот надо делать. Но я вам всегда говорю, что прежде чем делать, мы должны научиться слышать Бога, должны научиться слышать Его голос, должны уметь отличать голос Божий от голоса сатаны, голос разума от голоса плоти. Мы должны постоянно бодрствовать, то есть я как бы говорю, что мы должны находиться в постоянном состоянии молитвы. И если наш разум включен, если он работает, если его не заносит на поворотах в силу наших каких-нибудь, там, будем говорить, переживаний или скорбей, да, или такой неумеренной радости, то мы будем всегда слышать голос Божий и всегда будем поступать в соответствии с тем, что Он нам скажет. То есть, другими словами, говоря, что делать, и как бы делая акцент, уделяя акцент именно на это, я все время говорю о том, что мы должны бодрствовать. Первая мысль, которая должна быть у нас, когда мы проснулись, это молитва или это мысли о бодрствовании, об обдуманности, о взвешенности, о трезвости, о здравии, о здравомыслии, о рассудительности. Вот это состояние здравомыслия и рассудительности – это и есть состояние молитвы, когда мы можем слышать Бога. Молитва, я вам должен сказать, у нас молитва – это «я молюсь Богу». Это у нас так христиан принято понимать. А молитва – это разговор человека с Богом. Когда я спрашиваю Бога, прошу о чем-то и думаю об этом, да, хожу, размышляю, это я молюсь. Когда Бог направляет мои мысли, мне подсказывает, это Бог мне молится. Ну, тут немножко не совсем так привычно звучат вот эти слова «Бог молится мне». Дело в том, что Он мне не молится, но я Ему еще молюсь, да. Но фактически молитва – это разговор. Не я ему не молюсь, не он мне не молится. Я его спрашиваю, потому что у меня есть вопрос, есть проблема. И я напрягаю мозги и нахожусь в состоянии молитвы. Он, наблюдая за мной, размышляя, планируя что-то, как создать какие-то обстоятельства, или как достучаться, или как подать мне сигнал, чтобы я что-то не делал, то, чего не надо делать, да, он находится в состоянии молитвы. Вот эти две души, человек и Бог, они должны непрестанно духом молиться, ну да, я уже так говорю, с утра до вечера, если человека брать во внимание. То есть, говоря о том, что делать, я говорю, надо знать, что, как правильно сделать. Надо это понимать и как делать, и что хорошо, и что плохо, что хуже, что лучше. Понимаете, да? И Бог мне это должен подсказывать. Я должен быть постоянно, ну, как бы на связи. Вот знаете, как где-то кто-то идет куда-то, у него там рации, ему передают, он говорит, здесь смотрел, здесь нет, пойди туда, пойди сюда, да. Вот он все время на связи переговаривается. Вот это и есть состояние молитвы. И если, ну, говорить, что я о молитве не говорю, то это будет не совсем правильно. У меня молитва подспудно везде проходит. Только, конечно, я не говорю все время молиться, молиться, потому, и почему я не употребляю это слово? Потому что люди все время молиться, это вот надо Богу сказать, что ему делать. Отче наш, еже си на небеси, как я иногда утрируя говорю, да? Люди поймут, что вот надо молиться. Господи, дай, Господи, благослови, а мозги при этом не включаются. Поэтому я это слово часто не употребляю, потому что люди, которые меня слушают, склонны думать, что вот надо вот так молиться, как они и молились. Молитва – это разговор. Я задаю вопрос, а разговариваем ли мы вообще с Богом? Тут большой вопрос. О молитве я достаточно много уделяю внимания в своих проповедях, только не в том разрезе и понимании, как нам привычно и приятно слушать, как нас этому научили в церкви. Типа произносишь заклинание, у нас молитва что-то действительно как заклинание, да? Произносишь заклинание, и вот тебе все готовенькое, нам подают, и извольте кушать. У нас где-то такое понятие. Вот мы утром встали, вот мы утром помолились, и вот, вот чудеса начинаются. Вот, ну, знаете, вот все готовенькое и пожеванное, только рот раскрой, тебе туда заложат. И из-за того, что я не как мы привыкли, говорю об этом, да, вот получается, что вот то, о чем я говорю, о той же молитве, это проходит мимо нашего внимания, и некоторым людям кажется, что я вовсе не говорю на эту тему. Теперь такой момент. О чем мы в молитве обыкновенно говорим? Для чего я задаю такой вопрос? Ну, чтобы мы сначала вспомнили, подумали, о чем мы Богу говорим в молитве, да? Чтобы потом, вот будем читать мы стихи библейские, да? Чтобы были понятны наши рассуждения, к чему они идут. Так вот, о чем мы говорим Богу в молитве? Ну, вы знаете, там, благодарим Бога за что-то, если что-то у нас там получилось. Если плохо, просим о помощи, просим о защите, просим и в молитве о близких и родных. Если больны, просим об исцелении. Просим вообще так просто общей фразой «благослови меня». Там в дороге, как там Бог благословит, ну просто подразумевается благослови, ну чтобы было только благо. Просим мы о благословении перед собранием, ну в собрании перед проповедью, допустим, да, в начале. Просим перед приемом пищи, просим перед чтением Библии. Хочу обратить ваше внимание, вот то, о чем я сейчас с вами говорил, да, что все перечисленные виды молитв, то есть о чем мы как бы молимся, это «дай», «защити», «помоги», «избавь». То есть вот в таких вариациях, да, наша молитва – это мы дали распоряжение Богу и его ангелам, чтобы они имели работу на целый день. Мы как начальники помолились, попросили, то дай, от этого защити, от того избавь и так далее и тому подобное. То есть, обратите внимание, молитва, которая дает задание Богу. А вот чтобы молитва давала задание мне, чтобы я о чем-то стал думать, да, что-то делать в духовном плане, заметьте, тут как бы не подразумевается. А вот молитва об обличении нас, вот чтобы, Боже, ты меня обличай сегодня, покажи мне мои грехи. Молитва за врагов наших, да, вот, это уже более, ну, редкая молитва, особенно если этот враг, ну, сильно досаждает нам. То есть об этом тоже можно молиться, и может быть кто-то молится, но это уже более редкая молитва. Ну и если коснуться опять темы, название нашей темы, да, о силе молитвы, да. Ну, я вам хочу сказать, заметьте, вот дай, защити, ну, сила в чем? Ну, защитил, ну, дал, да. Ну, и что? Ну, дал он нам, ну, защитил. А мы какие были, такие остались. А вот я говорю, молитва, чтобы Бог нас обличал, это редкая молитва. А если человек помолится, то не придавая особого смысла этим словам. Если кто-то нас обличит, а мы помолились, Боже, обличи меня, то мы будем возмущаться, что ты лезешь, что ты судишь. А вот о том, что молитва – это задушевная беседа, что это откровенный разговор, в котором Бог нам, самим нас показывает, в котором Он нас обличает, в котором Он задает вопросы, в котором Он побуждает нас думать, в результате чего меняется наш образ мышления, привычки, побуждения и в конечном итоге характер. Мы как-то вообще забываем. А может быть, даже и не знаем, что это и есть самая настоящая молитва. Если говорить о силе молитвы, да, я вам должен сказать такую вещь. Молитва, которая преображает плотской нрав человека и делает его праведным, вот это действительно сила и сила. Вы, наверное, слышали такое выражение: самая большая борьба или самая тяжелая борьба в этом мире – это борьба с самим собой. Слышали, я думаю, да? Теперь получается, если это самая тяжелая борьба, то и сила здесь надо самая большая. Вот именно такая молитва, которая единит меня с Богом, которая дает возможность мне слышать каждую его подсказку, быть на проводе с ним, слышать и повиноваться, и делать в соответствии с тем, как он меня будет благословлять, заметьте, благослово, благие слова говорить, подсказывать, да? Вот эта молитва действительно обладает огромной силой. Почему? Если самая тяжелая борьба – это борьба с самим собой, то и самая большая сила нужна для того, чтобы изменить свой плотской нрав. Сила, которая движет горами, морями, там, да, понимаете, это не, ну, Бог обладает вообще, нельзя сказать вообще какой силой. Ее нельзя никак измерить. Ну зачем вот эти передвигания? Ну, вот смотрите, вот Вселенная. Вот смотрите, сколько космических тел, которым числа нет, да. Вот все движется, вот законы. Ну, нужно ли еще какие-то силы горы эти двигать? Ну, кому-то надо. Я знаю, есть люди, которые дай нам знамение. Вот такие люди. Ну, вот изменить, заметьте, Богу заново создать Вселенную, вообще нет никакой проблемы. Сказала и явилась, и все. А вот создать, переродить человека без его согласия – это неимоверные труды Божии над каждым человеком. И вы видите, что даже Бог, да, кто-то сейчас скажет, Бог все может, да, все может, и только я задаю вопрос, что же ничего не делает, вот, чтобы так вот взять всех нас и переродить, вот просто взять и переродить, как Вселенную создал словом, так и сказал Саша, да будешь, как говорится, святыми преподобными. Саша вдруг ни с того ни с сего взял и стал таким. Или Нина, или Ваня, или Петя, или Валя какая-нибудь. Вы знаете, сколько стоит спасение отдельной души для Христа и для Бога? Сколько трудов, сколько ангелов, сколько борьбы, сколько переживаний? А человек все падает, падает, а потом берет и вообще от Бога отпадает. Так вот, для того, чтобы поменять свой нрав, нужна действительно настоящая молитва, о которой я только что вам говорил, настоящее живое общение с живым Богом. И вот эта молитва обладает действительно невероятной силой, потому что она меняет, она укрощает самую свирепую, самую неподатливую силу. Это плотская натура, которая заражена грехом. Кстати, я думаю, тоже не новость, я вам скажу. Самое большое чудо из чудес на Земле – это изменить человека. И я хочу с вами говорить сегодня именно об этой силе, о силе вот этой молитвы, которая совершает величайшее чудо и чудес на нашей земле. Ну, вы помните, да, я начал с вами с того, что назвал тему, да, о силе молитвы. И вот человек, который пишет мне, да, он как бы пишет, что молитва движет руку Божию. А рука Божия – это огромная сила, поэтому и молитва – это огромная сила. Так человек понимает. Теперь я задаю вопрос. Скажите, всякая ли молитва обладает силой? Далее. И всякая ли молитва движет рукой Божьей? Вы сейчас поймете, вот я вам кое-что сейчас прочитаю, вы поймете, что 99%, если не 99%, и еще, наверное, 999 тысячных, да? Молитва вообще не обладает никакой силой, которая вообще до потолка, и которая и никак не может повлиять на руку Божию, чтобы она двигалась и что-то делала ради нас, благодаря нашим молитвам. Дело в том, что вот человек пишет вообще, так в общем, молитва движет руку Божию, поэтому это огромная сила. Я задал вопрос, всякая ли молитва, всякого ли человека движет руку Божию и обладает огромной силой. Читаем сейчас некоторые библейские стихи. Значит, первое место, притчи, 15 глава, 29 стих. «Далек Господь от нечестивых, а молитву праведников слышит». Вы видите, да? Вот эти слова «далек Господь от нечестивых» – это имеется в виду как далек. Он также далек, если говорить о расстоянии, он также далек одинаково, далек или одинаково близок как до праведника, так и до грешника. Только что сокращает расстояние между Богом и человеком. Молитва. Но молятся, вы же знаете, молятся и праведные, молятся и неправедные. Некоторые вообще понимают, что надо молиться, это и есть вот то самое важное, что верующий должен делать. Обратите внимание, молитву праведников Бог слышит. А теперь слушайте, а не праведников, а нечестивых грешников слышит? Далек. То есть, сокращается расстояние, как бы так я буду говорить, между Богом и праведником благодаря молитве. То есть благодаря молитве, если ее произносит праведник, расстояние уменьшается до минимума, то есть рядом стоит впритык. А если учесть такие библейские выражения, и так кто во Христе, тот новая тварь, заметьте, кто во Христе, то здесь уже речь идет, помните, да, я в Отце, Отец во мне, так и вы да будете во мне, а я в вас. То есть, если я праведник, то он не только может рядом со мной быть впритык, он может поселиться в моей душе, и мы можем с ним слиться. То есть, другими словами говоря, расстояния вообще нет, он внутри меня. Теперь задаю следующий вопрос. А что такое праведность? Праведность, и заметьте, праведный, праведный человек – это человек, который делает праведные, правильные, правдивые дела. Грешник не может этого делать. Следовательно, если мы говорим о праведнике, то мы должны говорить о том, что он святой человек. Не так давно я услышал одну проповедь, мне ссылочку сбросили. Ну, вернее, не мне, это в чате было, да. И там есть одна проповедь одного проповедника, не буду я его называть фамилию и имя, да. Но тема называется так: «Они непорочны пред престолом». Ну, вы помните это слова из 14 главы Откровения, значит, о 144 тысяч, тысячах. И человек задает такой вопрос: вы хоть кого-нибудь видели непорочного? Ну, и так зал показан, все сидят, никто руки не поднимает, все молчат. Он посмотрел, говорит, и я не видел. Вы слышите, да? Текст говорит, они непорочны пред престолом Божьим. Это же не виртуальные какие-то личности. Это реальные люди, которые будут заканчивать дело Божие на земле. Они непорочны. А он спрашивает, вы видели такого? Никто не говорит, да. И он говорит, и я не видел. Ну, а дальше все подходит к чему? Какие эти люди непорочны? Ну, не во Христе непорочны. В смысле, в жизни порочны, а во Христе непорочны. Во Христе мы вообще святы. Теперь я задаю вопрос. Ну, знаете уж, я не буду говорить, задавать такой же вопрос. А вы видели праведников? Вот таких непорочных пред престолом Божьим, да? Давайте не будем задавать такой вопрос. Давайте зададим вопрос этот самим себе. Вот я являюсь таким праведником. Ну, знаете, тут не надо сразу пыжиться, говорить, да, я праведник, у меня праведность Христова. Не надо этого говорить, потому что это все сказки. По-другому давайте подойдем. Сегодня, вчера, позавчера, там неделю назад и дальше. Мы всегда честны. Мы никогда нигде не приврали. Мы ни на кого не обижались. Ни на кого не ворчали. Ни о ком кому-то плохое не говорили. Плохих мыслей о ком-то нам в голову не приходило. Я уже не говорю, что там может быть еще что-то более крупное, да? Тогда задаю вопрос. Но если мы не таковы, а я почему поднимаю такой вопрос? Сегодня практически все, за редким таким, будем говорить, конкретным исключением, практически все пришли к одному мнению, я имею в виду религиозной конфессии. Грех непобедим, бороться бесполезно. Если мы пытаемся как-то бороться с грехом, то мы пытаемся оправдаться своими делами и являемся фарисеями, и в наш адрес говорится: горе вам, книжники фарисеи. Все говорят, что грех непобедим, что мы изменимся в характере в мгновение ока, когда Христос придет за нами. Вы видите, да? Мы уже согласились с тем, что действительно грех непобедим, потому что пробовали и верою, и делами ничего не получается. Хотя не знаем ни что такое верою, ни что такое делами закона. Разницы даже не понимаем. Набор общих фраз и ничего конкретного не знаем и не можем объяснить. Тогда я задаю вопрос, какой силой обладает моя молитва, если я не живу свято, если я не праведник. В моем ассортименте полный букет каких хочешь недовольств, раздражений, психов. Я не говорю про что-то более грубое и более страшное. Я не праведник, да. Я сказал, что грех непобедим, да. Я верю в это, да. Я отвергаю Писание, а праведник он не может отвергать Писание. Ведь в Писании тысячи стихов, где написано, что мы должны делать. В Библии полно стихов, которые говорят о том, что грех победил. И что за грехом нас туда вообще не возьмут, и воскрешать нас в первое воскресенье никто не собирается. Ну, не будем сейчас отвлекаться, я просто говорю. Так вот, всякая ли молитва движет рукой Божьей и обладает силой? Далее, вот мы говорим, Боже, благослови меня, сохрани от зла, греха. У нас стишок вот такой, знаете, вот как заклинание. Я спрашиваю, мы сегодня утром молились, так, Господи, сохрани меня от греха, от зла, да, и так далее, и тому подобное. Да. Чего ты поругался? Чего ты поругалась? Ну, понимаешь, я говорю, слушай, ну ты говоришь, что твоя молитва обладает огромной силой. Ты что имел в виду? Папа Римский станет адвентистом, когда ты помолишься? Или какой-то православный станет Папой Римским? Наверное, нет. Зачем нам так высоко летать, чтобы не было видно то, что под ногами? Давайте опустимся вниз. Давайте посмотрим правде в глаза. Молимся, Боже, сохрани меня от греха и зла. С тем поругался, на того обиделась. С этим не хочу здороваться. А этого глаза мои бы не видели. Прихожу в церковь, а та такая рассекает, тот вот сидит. Выпендривается еще что-то такое. Ну, это про себя так, знаете, по-фарисейски. Внутри, не вслух. Я уже не говорю, что хочется гордыню свою подпитать. Я уже не говорю о том, что грех свой оправдываем, хотя сделали, и совесть нас судит. Библию отвергаем, тысячи текстов. И мы говорим, Бог слышит нашу молитву. Сила молитва обладает огромной силой. Так вот, обратите внимание, далек Господь от нечестивого. Не то, что рядом впритык, вообще на расстоянии всей Вселенной. А я верующий. Вот то, что написано, далек Господь от нечестивых, мы часто думаем, что это, ну, это неверующие. Это вот, ну, мусульмане. Вы знаете, мусульмане тоже не все нечестивые, как и христиане. Там тоже есть иногда порядочные, очень совестливые люди. Ведь нечестивым может быть израильтянин. Почитайте Ветхий Завет, я думаю, там не одна тысяча примеров. Нечестивым могу быть я. Но если я говорю, что грех непобедим, и я не борюсь, и я поддаюсь ему, но я нечестивый, хоть я 30 лет как крещенный и вступил в завет со Христом. Еще одно место. Жертва нечестивых – мерзость пред Господом. А молитва праведных благоугодна Ему. То есть, жертва нечестивых – здесь как бы синоним молитве. Молитва нечестивых, ну, хоть жертва, ну, я же прихожу, заметьте, с жертвой к Богу. Господи, вот я тебе приношу жертву. Так вот, наша молитва – это тоже жертва. А вы знаете, почему молитва называется жертвой? Потому что мы в молитве должны пожертвовать своими «хочу, не хочу», «могу, не могу», «нравится, не нравится». Я в молитве должен признать грех, назвать его по имени, хотя этого не хочется делать в моей плоти. Я в молитве должен сказать: «Господи, да будет воля Твоя», а не как мне хочется, а мне хочется обратно, чего-то другого, более приятного. И это жертва. Так вот, молитва, как и жертва нечестивых, мерзость пред Господом. Опять задаю вопрос. Так какой силой обладает молитва верующего? И движет ли она рукой Божьей, если она является мерзостью? Ну, слово «мерзость». Мерзость – это что-то гадкое, это что-то отвратительное, что-то вонючее, извините. Только молитва праведных благоугодна ему. Заметьте, благоугодна, то есть он ее принимает, и он на нее отвечает. Еще одно место. Притча 28:9. Кто отклоняет ухо свое от слушания закона, того и молитва мерзость. Ну, вот некоторые говорят, вы знаете, вот все отвергают закон, говорят, что он отменен, это протестанты. А вот мы говорим о том, что закон не отменен. Закон вечен, закон истина. Согласен, и вечен, и истина. Только здесь написано, кто отклоняет ухо свое от слушания закона. Да, некоторые из нас не отклоняет ухо от слушания закона. Говорит, да, да, Господи, закон не отменен, закон надо соблюдать. Но слушайте, мы можем слушать и можем не отклонять ухо свое, но можем ничего не делать. А можем сказать вот так, как я когда-то слышал на проповеди. Соблюдать закон мы должны, но исполнить его мы не можем. Это называется «не умер Гаврила, так галушка задавила». Ведь праведник – это не тот, кто слушает. Праведник – это тот, кто слушает и делает, исполняет закон. А ведь действительно многие сказали, что закон отменен. Вообще отменен. Его нельзя исполнить, потому Христос его исполнил и отменил. А другие говорят – нет. Исполнил и нам сказал исполнять. Но у нас исполнение только разговоры о законе. А чтобы исполнить его, да мы пришли к тому же самому, что его исполнить нельзя. Так обратите внимание, молитва такого человека, который отвергает борьбу с грехом, который верит в то, что грех непобедим, поэтому ничего не делает, который верит в то, что Бог его спасет с грехами и в грехах, слушайте, эта молитва называется мерзостью. Вы помните Луки, 1 глава, там на самом начале: «Родит же сына, наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их». Христос второй раз явится не для очищения греха, обратите внимание, а для ожидающих во спасение. Давайте так, я на этом сегодня заканчиваю, просто чтобы не затягивать наше общение, да. Тема начата, да, мы с вами ее продолжим в следующую пятницу. Я думаю, что даже вот этого, что мы сегодня, о чем мы с вами говорили, этого будет достаточно для того, чтобы подумать. Всякая ли молитва обладает огромной силой, и всякая ли молитва движет рукой Божьей. Вы уже поняли, да? Молитва праведника – это действительно великая сила. А почему сила? Потому что он праведник. Тут еще надо будет говорить о том, как стать праведником. Чтобы потом, когда мы молились, и наша молитва обладала силой и двигала рукой Божьей. Всего хорошего, Божьих благословений, и до следующей встречи, которая у нас завтра будет с вами. Всего хорошего. Оставайтесь с Богом.